Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве пройдет митинг в поддержку политзаключенных. В Ингушетии и Дагестане проведены операции против боевиков. США могут присоединиться к переговорам с Ираном на определенных условиях. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам заключения, Крайнов к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет, говорит адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда. Но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора. Хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Сказал адвокат Ходорковского. А вот комментарий Евгения Бару, представителя защиты Лебедева.
Нужно разделить нашу деятельность за этот период в двух направлениях. Первое – это обжалование самого приговора. И второе направление нашей деятельности было связано с жалобами о незаконном направлении Лебедева в поселок Харп. Обращались мы в судебные инстанции. К сожалению, никакого положительного результата мы не получили.
Это был адвокат руководителя группы Минотеп. В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нефтеровская убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Спецоперация началась в Ачхой-Мартановском районе Чечни, откуда боевикам удалось пробиться в Ингушетию. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. По данным правоохранительных органов, экстремисты готовили нападение на райотдел милиции. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко.
Катетеры убрали, температура поднялась под 40, и все, и его обратно вот реанимацию перевели, поставили обратно катетер один. До понедельника вот его оставили. Врачи, их там очень много на самом деле, и они вот диагноз ему не могут поставить так, чтобы все сошлись в едином мнении. То есть один врач говорит, что почки работают на 100%, второй врач говорит, что левая почка плохо работает, третий врач говорит, что правая.
Сказала в интервью «Радио Свобода» сестра Андрея Марина Муфферт. У Сычева ампутированы ноги. Помимо этого, ему сделаны еще несколько операций.
«Радио Свобода. Новости».
США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, сообщают западные информационные агентства со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, в качестве предварительных условий Вашингтон по-прежнему выдвигает отказ Тегерана от обогащения урана и согласие России и Китая поддержать возможные санкции в случае нежелания Ирана прекратить работы с ураном. Ранее США приветствовали заявление главы иранского МИД Манучера Муттаки о готовности возобновить переговоры по ядерной проблеме с Великобританией, Германией и Францией. Лидеры Египта и Иордании опасаются, что односторонние шаги Израиля в отношении палестинской автономии будут иметь негативные последствия для соседних стран, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Президент Египта Хосни Мубарак считает план одностороннего размежевания Израиля опасным для своей страны и для соседней Иордании. По его мнению, в случае аннексии части оккупированных палестинских территорий и одностороннего определения границ, по плану премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, в соседней страны хлынет поток палестинских беженцев и захлестнет волна террора. По мнению Мубарака, Ольмерт должен дать еще один шанс главе палестинской автономии Махмуду Аббасу на создание палестинского государства путем переговоров с Израилем в рамках международного мирного плана «Дорожная карта». Король Иордании Абдалла II тоже поддерживает эту идею. Встречи главы правительства Израиля с египетским президентом и королем Иордании состоятся в течение ближайших 2 недель. Напомню, что план одностороннего отделения с палестинцами был представлен Ольмертом после прихода к власти в автономии радикального движения «Хамас», не признающего права Израиля на существование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас подал в отставку. Заявление об этом он вручил президенту Валдесу Адамкусу. Решение президента пока не сообщается. Ранее в среду партия «Труда» объявила о выходе из правящей коалиции и отзыве из правительства 5 своих министров. Вице-премьер Польши заявил, что Варшава может ограничить транзит продуктов, импортируемых из Западной Европы, в Россию и Украину, если не будет отменено эмбарго на импорт в эти страны польского мяса. Рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам Анджея Лепера, Польша может пойти на решительные шаги, что касается транзита продуктов питания из Западной Европы в Россию и на Украину, если Европейский Союз не поддержит Варшаву и не потребует, чтобы было снято эмбарго на импорт польских, прежде всего, мясных продуктов на российские и украинские рынки. «Мы хотим быть в Европейском Союзе и в данном случае ожидаем от Объединенной Европы солидарности», – заявил Лепер. По его словам, заявление о том, что польские мясные продукты не соответствуют российским и украинским санитарным нормам или нормам качества, являются неправдивыми. Запрет на ввоз польского мяса в Россию был введен в ноябре минувшего года. Российская сторона аргументировала этот шаг тем, что польские экспортеры ввозят мясные продукты в Россию по поддельным документам. По некоторым подсчетам, за полгода польские фирмы потеряли из-за этого запрета около $300 миллионов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы всегда можете послушать и прочитать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Учредительный съезд российских мэров, расследование событий в иракском городе Эль-Хадид. Что думают россияне о приговоре Михаилу Ходорковскому год спустя? Эти темы, а также новости культуры, рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое в этом части нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело против мэра Волгограда Евгения Ищенко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Накануне Ищенко был арестован. Это уже не первый случай, когда высокопоставленный чиновник оказывается за решеткой. Чуть более недели назад губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Архангельск-Геолдобыча». Тему продолжит корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Уголовное дело против волгоградского мэра возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных 3 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. В распространенном в среду сообщении областной прокуратуры говорится, следствием установлено, что Евгений Ищенко, занимая пост главы администрации Волгограда, на протяжении 3 лет использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Подробности в репортаже волгоградского корреспондента «Радио Свобода» Оксаны Загребневой.
Уголовное дело в отношении волгоградского мэра было выделено из производства, связанного с деятельностью волгоградских коммунальных систем, которое началось в марте этого года. Тогда было возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Как сообщили в областной прокуратуре и пресс-службе ФСБ, глава города подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. По словам зампрокурора области Михаила Музраева, Евгений Ищенко участвовал в лоббировании интересов фирмы «Тамерлан», которая представляет сеть магазинов «Пятерочка» в Волгограде, и незаконно выделял земельные участки под их строительство. После того, как мэр вчера покинул заседание фракции «Единая Россия» в областной думе, его задержали сотрудники ФСБ и областной прокуратуры. Вот как отреагировали горожане на это известие.
Правильно сделали, давно пора.
Правильно, чтобы поймать. Но он весь Волгоград продал уже москвичам.
Ну, всех сажают сейчас. Мода такая пошла, всех сажать.
Я считаю, что просто это идет передел власти. Деньги от него никому не нужны, просто его пост нужен.
Я с удовольствием за
то, что его задержали. Давно пора. Не только задержать, а вообще расстрелять.
Сегодня же в Волгограде митингуют коммунисты, которые уже на протяжении месяца каждую среду выходят к мэрии и пытаются таким способом добиться отставки мэра. Лозунги митингующих гласят: «Ищенко вор», «Верни льготы на проезд и социальное жилье». Что привело к стенам горадминистрации простых горожан, рассказывает один из участников акции.
Та ситуация, которая сложилась в городе Волгограде, тот бардак, который творится. Те предвыборные кампании, которые господин мэр обещал, и снижение тарифов, и лучшие дороги, и дешевое жилье для муниципальных служащих, это ничего же не сделано. Он просто обманул всех горожан. И поэтому надо ему сказать «до свидания». Он не выполнил своих обещаний. Вот это нас сюда и привело.
А неделю назад новая пиар-команда мэра собрала на митинг сторонников Евгения Ищенко. В их числе сотрудники горадминистрации и ЖЭКов. Некоторые признались, что выйти на митинг им приказало руководство. Оно же обязало их не давать никаких комментариев, поэтому звучали только угодные властям речи.
За те годы, что он уже работает, мы видим, сколько нового появилось в нашем городе. И в образовании, поддержка молодых специалистов, улучшение питания в образовательных учреждениях, зарплата нам выплачивается день в день, все компенсации. Это многого стоит. И поэтому мы все голосуем за Ищенко, чтобы он продолжал работу и закончил свой срок. И уже тогда можно судить о его делах. Коней на переправе не меняют.
Пока же мэр находится в СИЗО. Вопрос о дальнейшей мере пресечения решится завтра, после предъявления обвинения. Оксана Загребнева для Радио Свободы, Волгоград.
История с волгоградским мэром уже вторая за неделю. 23 мая Генеральная прокуратура России задержала губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Архангельск геолдобыча». Он возглавлял эту компанию до избрания на пост главы округа. Днем позже Октябрьский районный суд Архангельска выдал санкцию на его арест. Баринову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Вот как прокомментировал последние события в интервью нашей радиостанции директор научно-исследовательского института регионологии Александр Сухарев.
Ну, что касается этого корпуса, это идет волна строгого спроса за чистоту действий власть имущих на региональном уровне. И обращение президента, что коррупции беспощадный бой надо давать, это совершенно так. Потому что при наличии коррупции, таком тем более масштабе, доверие народа, власти действующей и будущей завоевать практически невозможно. И поэтому именно борьба за чистоту отношений, за прозрачность действий всех уровней администрации – это сегодня актуальнейшая задача нашего общества.
Комментируя арест Евгения Ищенко, его коллега, мэр Нового Уренгоя Виктор Казарин, наоборот, выразил надежду, что это не станет новой кампанией по чистке рядов.
Ну, очень трудно прокомментировать. Не знаком с ситуацией, не владею. Но то, что сегодня как бы идет вот такие тотальные, можно сказать, проверки, вот, лишь бы не было никаких перекосов, так скажем. Сегодня надо уметь отличать ошибка от преступления, так скажем, от преступной какой-то деятельности. Вот. И лишь бы не получилось, что это какая-то компания. Думаю, что ситуация-то сейчас вот в течение суток прояснится.
Наблюдатели отмечают, что оба руководителя, и Ищенко, и Баринов, перед арестами конфликтовали с Москвой. В связи с этим вспоминают пока не принятые, но внесенные в Думу поправки в федеральные законы, которые позволяют губернаторам регионов лишать мэров городов некоторых полномочий, в частности, за контролем над объектами ЖКХ. Считается, что таким образом Кремль пытается встроить мэров в вертикаль власти. Чуть ранее поднимался вопрос о том, не перейти ли от выборов мэров к их назначению. Вот как подобные инициативы прокомментировал в интервью нашей радиостанции мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов.
Я сторонник того, чтобы мэры избирались, да. Могут быть разные схемы, это при которой мэр избирается и возглавляет представительный орган, а глава администрации нанимается по контракту. Абсолютно разумное решение. В случае с Нижним Новгородом мэр и глава администрации в одном лице и избирается также напрямую населением. Местные органы власти должны быть выборными, естественно. Иначе тогда они не местные, если они назначаются, а государственные. Поэтому тут, по-моему, у всех одинаковое понимание. В каждом регионе, наверное, все-таки здесь надо давать возможность самостоятельно решать эти вопросы. То ли это будет опосредованно через Думу, то ли напрямую населением. Это вопросы устава городов и референдумов, которые надо проводить.
К передачи части полномочий от мэров губернаторам Вадим Булавинов отнесся отрицательно. В этом он считает нет смысла.
С функциями, которые предусмотрены у меня законом, я с ним справляюсь. И не вижу смысла их передачи. Тем более большинство этих функций это все-таки непосредственно жилищно-коммунальное хозяйство. Это, безусловно, организация отдыха жителей. И управлять с уровня субъекта местным вопросом, я абсолютно уверен, пользы не будет никакой. Я еще раз сказал, я не сторонник этого предложения. Определять, как подметать улицы, если город от губернатора находится на 500 километрах, это, наверное, смешно.
Главы городов и эксперты также подчеркивают, что у избранного народом мэра больше доверия у населения. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. Он переведен в реанимацию. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем. В Неаполе поставлен спектакль по дневникам режиссера Андрея Тарковского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и переходим от сегодняшних событий к грядущих. Грядущим важным событием. Так называемый Всемирный газетный конгресс, который откроется в воскресенье в Москве. Вот это событие. Накануне его были опубликованы данные аналитического центра Юрия Левады, согласно которым все меньше россиян читает печатную, или, как ее называют еще, бумажную прессу. Если 2 года назад четверть граждан страны не читали газеты регулярно, то теперь уже 30% таких граждан. Пятерка самых популярных изданий у москвичей россиян совпадают. «Аргументы и факты», газета «Жизнь», «Комсомольская правда», «Спид-инфо» и «Московский комсомолец». Проблема падения популярности бумажной прессы в России, да и во всем мире, обсуждалась сегодня в эфире «Радио Свобода» в программе «Час прессы». Гостями Елены Рыковцевой были главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главный редактор газеты «Коммерсант» Владислав Бородулин и член правления Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов.
Дмитрий Муратов, давайте с вас начнем. Как вы расцениваете эти цифры? Вот падает интерес людей к газетной, к печатной прессе.
Ну, не знаю, все работают для своих аудиторий. Мы хорошо знаем нашу аудиторию. Каждый номер у нас читает по социологическим исследованиям около 2 миллионов человек. Эта аудитория очень качественная, продвинутая, умная, которая мало смотрит, кстати говоря, телевизор, а больше получает новости в интернете. Мы очень бережем эту аудиторию, делаем газеты, естественно, для нее, с такой, если хотите, альтернативной, официальной информации и точки зрения. Я-то по себе, честно говоря, не ощущаю падения интереса. Угу. А вот погрешность социологическая, что там можно замерить 5%, что что-то там упало, пускай посмотрят, что в это время произошло с ценовой политикой, когда невозможно стало купить газету за круглую сумму, например, за 10 рублей, да? Потому что когда давал 10 рублей, тогда тебе отдавали с киоска газет. Сейчас ты должен дать 20 рублей, и тебе должны 9 рублей набрать мелочью. Например, если газета стоит 11 или 12 рублей, понимаете, что происходит? Это же очень серьезная цена. Момент, он известен же в маркетинге, эта история. Угу. Я не очень верю такой социологии. Мне кажется, что наоборот, как-то время печатных газет возвращается. Ну, посмотрите на рост тиража «Коммерсанта». Ну вот, откройте там вторую страницу «Коммерсанта», где они тираж пишут. У них рост тиража. У нас по регионам какой-то феерический рост тиража, да? Это означает, что вот аудитория газет-то, ну, что называется, не желтых, она тоже растет, только она качественно растет.
Спасибо. Владислав Бородулин, ваш комментарий теперь.
Это очень сложная цифрам. Проблема. Угу. Я скорее присмотрюсь внимательнее к этим цифрам социологическим. Потому что действительно эта проблема существует. Люди, ну, скажем так, в советское время мы все читали газеты, потом вот наступили 90-е годы, когда люди перестали газеты читать. Ну, просто потому что газеты, как таковые, ну, перестали быть доступными, да, исчезла вот эта традиция с утра в почтовом ящике находить газеты. Это реальная проблема. А сейчас
Но по «Коммерсанту» вы действительно этого не ощущаете. Так получается, как судя, потому что Муратов рассказывает про ваш тираж на второй странице.
Ну, тираж там день ото дня меняется, да, как распространитель закажет, так и будет. Но он там, по крайней мере, не падает, а растет. Но это реальная проблема, поскольку люди за 90-е годы отвыкли читать, а сейчас появилась альтернатива – интернет. Да, и, соответственно, мы должны вот в этих новых условиях, когда почтовые ящики исчезли, а интернет, наоборот, появился, каким-то образом выживать и конвергировать. Сливаться с интернетом, развивать всякие необычные способы дойти до своей аудитории.
И, Евгений Абов, пожалуйста, совпадает ли тенденция российское падение интереса к печатной прессе с общемировыми?
Нельзя игнорировать то, что сказал Дмитрий относительно возможности доступа в сети и вообще возможности людей приобретать печатную прессу. Это фактор, который усугубляет ситуацию. Но если говорить об общих трендах мировых, то доля печатного носителя в общем объеме медиапотребления резко падает. И это есть проблема всех печатных СМИ. Это будет, кстати, одной из тем, сквозных тем на Всемирном конгрессе. Одна из сессий, которую, кстати, Влад будет вести, посвящена именно этому. Но газеты находят решение. Газетные компании, газетные ньюзрумы, газетные редакции находят этому решение. Ну, о чем, как это происходит, это там будет подробно рассказано.
Это был отрывок из программы «Час прессы». Гостями Елены Рыковцевой были главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главный редактор газеты «Коммерсант» Владислав Бородулин и член правления Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов. Информационную программу «Время свободы» продолжит острая политическая и международная тема. Новый конфликт между Россией и Грузией. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского противостояния началась ротация миротворческих сил России. Власти Грузии назвали эту ротацию в Южной Осетии незаконной, поскольку миротворцы въехали в Цхинвальский регион без грузинских виз в обход пограничного пункта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу после того, как в Южной Осетии, казалось бы, разрядилась напряженность, связанная с тем, что стороны задержали десятки человек как грузинской, так и осетинской национальности, возникла новая причина для взаимных обвинений. Дело в том, что миротворческие силы России решили провести очередную ротацию личного состава. Как известно, трехсторонний миротворческий контингент состоит из российского, грузинского и осетинского батальонов. Командование российских «Голубых касок» намеревалось провести ротацию еще 23 мая. Однако Министерство иностранных дел Грузии в категорической форме потребовало ввода миротворцев не через Рокский тоннель, связывающий Южную Осетию с Северной Осетией и официально закрытый указом президента Грузии до урегулирования конфликта, а по военно-грузинской дороге, то есть через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, где российские военнослужащие смогли бы получить грузинские визы. Но это требование оказалось категорически неприемлемо для российской стороны. Поэтому, несмотря на протесты Тбилиси, 500 солдат и офицеров российской армии все-таки вошли в Южную Осетию через Рокский тоннель. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава расценил произошедшее как посягательство на суверенитет Грузии. Этот участок границы официально закрыт. Передвижение в сторону Южной Осетии возможно только через КПП «Верхний Ларс». Я получил письмо от посла России в Грузии господина Чхиквишвили, в котором тот мне сообщает, что ротация все-таки началась, несмотря на все наши возражения. Мы расцениваем это как грубейшее нарушение России и международного права, как посягательство на суверенитет Грузии, как силовые действия против Грузии и ответим нотой протеста. Силу мы применять, конечно, не будем. Силу применяет Россия, попирая суверенитет Грузии. Заместитель министра иностранных дел Грузии Мирабан Тадзе на специальном брифинге выразил недоумение действиями российской стороны. В результате наших категорических требований российская сторона недавно дала согласие начать консультации с нами по вопросам выдачи российским миротворцам виз. Тем не менее, сегодня ротация все-таки осуществлена без согласования с нами. Мы расцениваем это как провокацию, но наша сторона все-таки на эту провокацию не поддалась. Российский миротворческий батальон, войдя в Южную Осетию через Рокский тоннель, проследовал через грузинские села и без всяких эксцессов достиг места своей основной дислокации, недалеко от Цхинваль. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В администрации президента Буша произошла очередная замена. Место ушедшего в отставку с поста министра финансов Джона Сноу занял Генри Полсон. Кресло министра финансов одной из самых шатких в кабинете президента Буша. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Слухи о том, что министр финансов Джон Сноу просится в отставку, ходят уже целый год. Однако еще в четверг на прошлой неделе президент уверял, что ничего об этом не знает. Джон Сноу был назначен на пост министра финансов в феврале 2003 года, после того, как его предшественник Пол О'Нил демонстративно вышел в отставку в знак несогласия с экономическим курсом президента. Джон Сноу, напротив, проявил полную лояльность президенту. Прощаясь с ним, он заявил, что благодарен за оказанное ему доверие. Я уже некоторое время назад стал искать возможность вернуться к частной жизни, и теперь делаю это с чувством удовлетворения, достигнутым за последние 3.5 года. Факты говорят за себя сами. Ваша экономическая политика обеспечила американской экономике неуклонный рост, и я рад, что был одним из тех, кто помогал вам проводить эту политику. Утверждают, однако, что одной из причин отставки Сноу стала как раз его неэффективность в популяризации экономических идей нынешнего правительства. Не случайно президент, представляя нового министра финансов, подчеркнул его умение говорить с широкой публикой. Он всю жизнь занимается бизнесом, знает из первых рук, что такое финансовые рынки, и умеет объяснить экономические проблемы понятными словами. Он снискал прекрасную репутацию своей прямотой и честностью, и если будет утвержден Сенатом, станет прекрасным пополнением в моем кабинете. Генри Полсон возглавлял один из старейших и крупнейших инвестиционных банков США – Goldman Sachs. Он прошел всю служебную лестницу сверху донизу. Мультимиллионер и щедрый спонсор республиканской партии. Ответное слово Полсона было лаконичным. Разумеется, весь мир зависит от состояния американской экономики, главного мотора экономического роста. Мощь нашей экономики обеспечивается духом предпринимательства и конкуренции, свойственным американскому народу, а также свободной и открытой рыночной системой. Сегодня мы должны принять меры к тому, чтобы сохранить свои позиции в мире. Господин президент, если я буду утвержден, я буду работать с вами, вашей администрацией и Конгрессом над тем, чтобы наша экономика оставалась сильной и конкурентоспособной. To help keep the American economy strong and competitive. До утверждения назначения Полсона Сенатом Сноу останется на посту министра. Он, в частности, поедет в Россию на встречу министров финансов стран «восьмерки» в первых числах июня.
Рассказывал Владимир Абаринов. Известный американский законодатель обвинил во вторник Пентагон в том, что военные пытались скрыть правду об инциденте в иракской деревне Кадифа, в результате которого, по пока не подтвержденным данным, погибли 24 мирных жителя. Эта история выросла в одной из главных американских новостей после того, как несколько изданий получили информацию о том, что Министерство обороны ведет расследование эпизода, случившегося в ноябре прошлого года. Что точно произошло в тот день, неизвестно, но по предварительным сведениям, после того, как моторизованный патруль американских морских пехотинцев подорвался на мине, выжившие патрульные начали обыскивать находившиеся поблизости дома. В результате этой операции 24 человека, мирных жителей, среди них женщины и дети, были убиты. Авторы публикации оговариваются, что это не окончательная картина, обстоятельства гибели всех людей пока твердо не установлены. Однако известно, что следователи Пентагона ведут обширные расследования, и вовлеченным в этот инцидент военнослужащим могут быть предъявлены уголовные обвинения. Прокомментировать эту информацию я попросил бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Эли Краковски. Я считаю, что мы не должны пока делать выводов, не зная всех деталей этого эпизода. Самое главное сейчас дождаться обнародования результата следствия, а это произойдет, как пообещал сегодня Белый дом. Убедиться в том, что в этой истории не осталось белых пятен и все виновные наказаны. А какова, по-вашему, вероятность того, что мы узнаем правду? Ведь конгрессмен Мёрта обвинил во вторник Пентагон в том, что военные, по понятным причинам, скрывают ее. У многих, как мы знаем, есть естественная склонность видеть во всем заговоры и двойное дно. Но, во-первых, военнослужащие хорошо знают, что лжесвидетельство будет жестко наказано. Во-вторых, несмотря на военные действия, американская армия в Ираке действует в условиях беспрецедентной открытости. Свидетели этого инцидента дали показания и иракским властям, и правозащитным организациям, и американским следователям. Огромное число журналистов работает в Ираке. Скрыть информацию подобного рода, особенно когда в инцидент было вовлечено много военнослужащих, практически невозможно. Не будем забывать, что даже эмоциональный эпизод, связанный с издевательствами в тюрьме Абу-Грайб, был досконально изучен, неприятная правда обнародована, и никто не говорит, что Пентагон что-либо скрыл. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ситуация вокруг расследования того, что произошло в иракском городе Аль-Хадита, станет одной из главных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная европейская тема. Мы поговорим о конференции, которая прошла в Латвии, и конференция эта изучала причины и ход того, что мы сейчас называем ростом неонацистских настроений в Европе. И в завершении, как вы только что слышали этого часа, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нестеровской убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 ранены. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан. Мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшим от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Число жертв стихийного бедствия превысило 5500. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии. На юге Афганистана местная полиция опровергает данные о том, что 12 полицейских погибли и 40 попали в плен в результате нападения боевиков движения «Талибан». Расшифровка бортовых самописцев самолета армянской авиакомпании, разбившегося 3 мая под Сочи, может продлиться до 2 месяцев, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. До этого объявлялось, что расшифровка займет около 2 недель. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Год назад был вынесен приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Антону Крайнову. В Москве в эти часы собирается пикет сторонников бывшего главы ЮКОСа. А что думают россияне о деле Ходорковского сейчас, год спустя? Наш корреспондент Максим Ярошевский спросил об этом прохожих на улицах Москвы.
А ничего, не думаю о нем. Я о себе все время думаю. А о нем-то что мне думать? За него другие подумают. Да и он сам умный человек, разберется. Его лицо такое нормальное, я думаю, что несправедливое. Идет борьба за президентство, поэтому как президент даст, так и будет.
Это безобразие. Я считаю, что, знаете, это называется, силы есть, ума не надо, вот так, как к нему относятся. Умного человека просто надо было как-то опустить, вот я так считаю. Я считаю, что это безобразие, пора прекращать.
О чем мне думать, сидит он, не сидит? Суд есть, суд, и, наверное, какая справедливость есть в этом вопросе. У нас таких дел, вы, к сожалению, по олигархам можно заводить сотни.
Но мне его искренне жаль. Он вроде бы... Мы не знаем подробности. Но на вид вроде бы человек такой симпатичный. Мы не знаем подробности всего дела. Это экономическое преступление у него. А так, в общем-то, я его расцениваю нормальным человеком.
Все плохо. Потому что человек не виноват, человек сидит.
Трудно сказать. Он обидел государство. Значит, есть за что. Наверное, я так думаю. Раз он сейчас пилит на пилораме, такой богатый человек, значит, что-то он сделал, значит, где-то сказал, что-то делал неправильно. Когда такие большие деньги, это уже решается там, в верхах. Такой уже огласки, когда дело дали, когда так уже, как говорится, по всей России, он должен сидеть от и до. Конечно, я думаю, что может быть и раньше в отпуске, там, за хорошее поведение или как там, что все осознал, все понял. Как говорится, на будущее всем, кто занимается вот такими делами, там, ну, большими, где большие деньги, надо платить правильно налоги, там, вести бизнес надо правильно. Если мы начнем все вот так вот.
Я не знаю точно этого дела, что там было, были нарушения закона или нет, но я думаю, что вообще все люди, которые участвовали в глобальной приватизации, немножечко они так неправы были.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что вы думаете сейчас о деле Ходорковского. Для Радио Свобода Максим Ярошевский, Москва.
А я напомню, что в Москве в эти минуты начался пикет сторонников Ходорковского. На месте проведения пикета находится Максим Ярошевский. Слушайте прямое включение в следующем часе нашей программы. А сейчас нашу программу продолжит выпуск новостей «Культура». Одна из интересных новостей последних дней – это продажа на аукционе Сотбис за рекордную цену писем Вольтера. Об этом и о других культурных новостях Иван Толстой.
Французская писательница Стефани Верно подала иск против актера Джорджа Клуни, обвиняя его в том, что сюжет его фильма «Сириана» был списан с ее книги, изданной в 2004 году. В качестве компенсации писательница требует от Клуни и Warner Brothers 35 миллионов долларов. Кроме этого, она настаивает на том, что имеет право на 35% прибыли, полученной картиной от проката во всем мире. Компания Warner Brothers, которая занималась производством фильма, и компания Джорджа Клуни намерены доказать парижскому суду, что понятия не имели о существовании книги Стефани Верно. Герой Клуни получает задание убить арабского шейха, который хочет заключить сделку с американскими нефтяными компаниями. В парижском отделении аукционного дома Сотбис проданы 26 писем из переписки российской императрицы Екатерины II с Вольтером. Лот ушел за 580 тысяч евро. 26 писем – это четвертая часть всей переписки. Остальные письма находятся в государственных хранилищах в Москве и в Национальной библиотеке Франции в Париже. Московское издательство «Молодая гвардия» выпустило в популярной серии книгу Натальи Старосельской «Повседневная жизнь русского Китая». Русская колония здесь возникла в конце XIX века в связи с постройкой КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, российской концессии в Маньчжурии. После 1920 года сюда прибыли и десятки тысяч беженцев от революции и гражданской войны. Главными местами компактного проживания русских эмигрантов стали Харбин, Шанхай, Тяньцзин. Беженцы основали русские школы и институты, выпускали газеты и журналы, среди которых прославился иллюстрированный ежемесячник «Рубеж». В Китае обосновались известные поэты Валерий Перележин, Алексей Ачиир, Арсений Несмелов, Лариса Андерсон. Здесь началась музыкальная карьера джазиста Олега Лундстрома. Отсюда вернулись в Советский Союз певец Александр Вертинский и прозаик Наталья Ильина. В 1945 году русский Китай практически исчез. Эмигранты вынуждены были бежать в Японию, на остров Тубабао, в Калифорнию. В книге Натальи Старосельской использованы фотографии из частных архивов. В Токио в возрасте 79 лет скончался кинорежиссер Сёхей Имамура, дважды удостоенный золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. В 1983 году он стал первым японцем, получившим высшую награду в Канне за фильм «Легенда о Нараяме», а в 1997-м повторил успех с картиной «Угорь». Среди других работ «Черный дождь» 1989 года о последствиях взрыва ядерной бомбы в Хиросиме. Последней работой Имамуры стало участие в кинопроекте, собравшем 11 коротких фильмов о событиях 11 сентября 2001 года.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная европейская тема. В Риге состоялась международная конференция, где обсуждалось оживление нацистских настроений в Европе. Российские средства массовой информации уделили работе и итогам этой конференции подчеркнуто пристальное внимание. Этому способствовало и место ее проведения. Латвия нередко воспринимается в России, особенно на официальном уровне, как чуть ли не рассадник неонацизма. С подробностями мой коллега Ефим Фиштейн.
Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, исторический ревизионизм, отрицание Холокоста, обеление военных преступлений гитлеризма – все это действительно спорадически имеет место в современной Европе. Как правило, и подобным попыткам, и любому политическому оживляжу вокруг возрождения неонацистских партий и движений в демократических странах Европы дается немедленный и решительный отпор. А в Германии, надо признать, еще более решительный и немедленный, чем где бы то ни было. Хуже, когда борьба с неонацизмом ведется в рамках борьбы с любым инакомыслием или с позицией непреодоленного сталинизма. В этом смысле нужно отметить, что Рижская конференция была проведена по инициативе левых и крайне левых партий Европейского парламента, и участвовали в ней красные, розовые, зеленые из Греции, Португалии, Германии, Чехии и Балтийских государств. Латвия, как место проведения этой конференции, выбрана была отнюдь не случайно. Этими словами начинает свой репортаж из Риги Михаил Бомбин.
По словам депутата Сейма Латвии Александра Голубова, Латвия, как место проведения форума, выбрана отнюдь не случайно.
Дело в том, что у нас есть клуб 415. Это националистическая организация, которая однозначно проповедует идеи фашизма. Они зарегистрированы официально, и их никто не останавливает. Зарегистрирована организация бывших ветеранов легиона Waffen-SS есть. Поэтому то, что происходит, такая конференция, я думаю, это правильно. Именно здесь ее и надо проводить.
Считает Александр Голубов. О ситуации в соседней Литве рассказывает член литовской соцпартии Викторас Шугуровас.
У нас в Вильнюсе ночью вырезали траву под знак свастики. В прошлом году на двух мотоциклах фашистские молодчики в униформе с фашистскими знаками проехали по улице мимо синагоги и выкрикивали антисемитские лозунги. Так что тематика очень актуальна.
В свою очередь о систематическом осквернении памятника советским воинам в Таллине рассказал докладчик из Эстонии Альберт Арро.
Яркими подтверждениями тому, что у нас сейчас имеется, это борьба с памятниками. Статуя воина-освободителя, который нынешние власти считают статуей оккупанта.
А вот и Германия. В работе конференции принял участие последний год ДРовский премьер Ганс Модров.
Последний год растет авантюры таких фашистических элементов, неонаций, на 30%. Большинство молодые люди, и поэтому у нас проблемы с этим очень трудные.
Сказал Ганс Модров. В затруднительном положении оказались и проживающие в Латвии ветераны Великой Отечественной войны. Так называемая советская символика приравнена здесь к нацистской, а полученные в боях фашизмом ордена и медали – согласно закону, можно носить, лишь и спросив эксклюзивного разрешения у президента Латвии.
Ну, это вообще какое-то очень неумное решение, которое свидетельствует о, как скажем, интеллектуальной убогости правителей, которые не могут отличить победу от поражения.
Прокомментировал данное обстоятельство бывший военврач, академик Виктор Камберс. Михаил Бомбин для «Радио Свобода». Рига.
Но насколько справедливо такое огульное обвинение стран Балтии в попустительстве нацизму? Правила приличия требуют предоставить слово и другой стороне. И я выбрал для этой цели даже не латыша, а литовца, видного общественного деятеля, историка и публициста из Вильнюса Пранаса Моркуса.
Поскольку речь идет о Рижской конференции, то тут, мне кажется, не лишнее произвести, говоря языком кино, некоторую трансфокацию, в данном случае привлечь контекст. А он таков, что в те же дни международный форум, аналогичный, правда, с головоногим названием «Диалог, общее видение общего соседства», происходил и, так сказать, в 200 километрах южнее Вильнюсе. Мероприятие было международным, на нем участвовали русские, которые не скупились на похвалы литовцам. Тут я имею в виду речь заместителя наркома Индел Карасина. Ну, Латвию и Эстонию он ругал, правда, на чем свет стоит. Но вот в начале этой недели на форуме ПАСЕ спикер Госдумы Борис Грызлов, как сообщил Первый канал, заклеймил позором, то есть присвоил золото и серебро в соревновании по фашизации страны Латвии и Литве. Ну, как говорит Митрофанушка, география не дворянское дело. Горбачев путал Литву с Каледонией. Всем обитателям советской эпохи свойства нацизма, фашистского жупела известны. Это боевики, которые на улицах нападают или убивают по расовому признаку. И также обилие литературы, брошюры, книг, призывающих уничтожать и изгонять из страны чужой элемент. Вот этого у нас нет. А вот наши местечковые антисемиты черпают вдохновение главным образом из книг Климова и Платонова, которые можно купить в русских книжных магазинах и развалах. Но драматизировать, мне кажется, тут не следует, потому что мне в свое время доводилось участвовать в одной из почти аналогичной конференций, и там тоже были резкие выпады по поводу Латвии и Эстонии, а потом был банкет. И к русскому делегату подошли обиженные, так сказать, прибалты и стали наивно что-то доказывать. А он засмеялся и говорит: «Да вы что, парни, оборзели? Вы что, приняли это всерьез?» И захохтал так заразительно, что уж никто не удержался.
Это был видный литовский общественный деятель Пранас Моркус. Очевидно, что бороться с любыми проявлениями неонацизма необходимо предельно решительно. Но делать это желательно с общедемократических позиций, не зависящих от сиюминутных политических соображений.
Над темой работал Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади проходит митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. Он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Государственная венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей будет создана в России до конца 2006 года. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, ее основной задачей станет финансирование примерно 10 венчурных фондов, каждому из которых государство выделит от 25 до 49% капитала. Остальную часть инвестиций должны предоставить частные компании. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования, как правило, новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Федеральный бюджет России на 2008-2010 годы будет утвержден законом, что позволит ограничить его произвольное изменение, сообщил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В ближайшие месяцы, по его словам, российские власти определят перечень расходных обязательств, который станет основой для трехлетнего бюджетного планирования. В свою очередь, министр финансов Алексей Кудрин считает, что новый порядок формирования обязательств государства сделает более предсказуемой финансовую политику властей.
В главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях сбережений, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Состав консорциума по разработке штокмановского газоконденсатного месторождения будет определен к августу 2006 года, заявили в российском «Газпроме». Ранее сообщалось, что концерн начал финальную стадию консультаций с компаниями, вошедшими в список претендентов – американскими «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежскими «Statoil» и «Гидро», а также французской «Total». По итогам переговоров «Газпром» намерен выбрать из них двух или трех партнеров. Штокмановское месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря, является крупнейшим в арктическом секторе Европы. Компания, которая будет образована после приобретения европейским металлургическим концерном «Арселор» российской «Северстали», намерена стремиться к увеличению производства до 100 миллионов тонн стали в год, заявил газете Financial Times глава «Северсталь Групп» Алексей Мордашов. В результате сделки, о которой было объявлено в конце прошлой недели, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Metal Steel. Алексей Мордашов также сказал, что увеличение доли объединенной компании мировой металлургии может быть достигнуто за счет новых слияний и поглощений в этой отрасли. При этом позиции российских металлургических компаний на рынке он оценивает весьма высоко.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии в производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество, высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Пилотные проекты строительства малоэтажного жилья в ближайшее время могут быть реализованы в 15 российских регионах, сообщил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Сейчас, по его данным, почти 60% российских граждан предпочли бы жить в малоэтажном доме в пригороде, а подавляющее большинство уже имеющих такое жилье не хотели бы менять его на квартиру в многоэтажном доме. Дмитрий Медведев также заявил о намерении российских властей разобраться с нарушениями, которые были допущены ранее при выделении земельных участков под жилищную застройку.
Президент дал поручение навести порядок в этой сфере. Понятно, что земля не должна пустовать, она не должна быть предметом беспрерывных спекуляций. Там же, где право грубо нарушено, должны быть применены все механизмы государственного принуждения, право должно быть восстановлено, и разбираться нужно в каждом конкретном случае. Но, с другой стороны, хотел бы предостеречь от того, чтобы под предлогом восстановления нарушенных прав мы не запустили механизм передела собственности, так как это частенько бывает в нашей стране.
Японская компания Toyota, второй по величине мировой производитель автомобилей, отзывает на территории России примерно 9 тысяч легковых автомобилей модели Avensis и 10 тысяч моделей Corolla из-за обнаружения дефектов в системе рулевого управления, сообщили агентству Интерфакс в московском представительстве Toyota. Вместе с тем компания пока не уточняет годы выпуска, отзываемых для проверки автомобилей. В целом в мире Toyota по тем же причинам отзывает почти миллион автомобилей 9 моделей, выпущенных с сентября 2002 года по ноябрь 2005. Всемирный банк повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2006 году сразу на 0,5% до 3,7%. Также на треть до 2,1% повышен предыдущий прогноз банка относительно экономического роста стран Европейского Союза. В отношении Японии прогноз повышен более чем наполовину до 2,8%. Прогноз темпов роста экономики США в 2006 году Всемирный банк сохранил на прежнем уровне 3,5%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 98 копеек, на завтра 26,94. Евро сегодня стоит 34 рубля 64 копейки, курс на четверг 34,71. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама нашего обозревателя Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, легко ли украсть личность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вашингтонский снайпер, державший в страхе пригороды американской столицы в октябре 2002 года, расплатится еще одним наказанием за убийство 10 человек. Суд присяжных в Мэриленде признал Джона Аллена Мухаммеда виновным по всем 6 пунктам обвинения, выслушав сенсационные показания его сообщника. Ли Бойт Малва, несовершеннолетний во время совершения преступления, рассказал, что его старший товарищ вынашивал небывалую серию атак. За ежедневными убийствами в течение месяца должны были последовать взрывы в школах, школьных автобусах и детских больницах. Заговорщики не зашли дальше предварительной фазы этого плана. Они отстреливали случайных прохожих, замаскировавшись в автомобиле-фургоне. Некоторые юристы говорят, что суды преследуют явно больного человека, не способного отвечать за свои действия. Мэрилендские власти, отдав вашингтонского снайпера под суд за убийство в Мэриленде и добившись его осуждения, хотели увериться, что в случае отмены предыдущего смертного приговора убийца все-таки проведет остаток жизни за решеткой. Американцы, как выясняется, являются одним из самых нетерпеливых народов мира, и если они не получают желаемого, не отходя от кассы, то они не стесняются проявлять эмоции. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press. Крайний предел ожидания – 15 минут. И если стресс не был смягчен услужливым менеджером или улыбчивым оператором кассового аппарата, то каждый пятый из опрошенных никогда больше не пользуется услугами этого заведения. Наиболее нерасторопными, по мнению американцев, являются муниципальные службы автоинспекции, регистрация автомобилей и получение водительских прав, телефонные операторы разных фирм и продуктовые лавки, особенно отделы гастрономии. Интересно, что терпеливость американцев с возрастом не возрастает. Больше других шумят в очередях пенсионеры и, кажется, добиваются своего. Почта и автоинспекция работают сейчас более оперативно, а магазины подумывают об организации уголков удовольствия, где ожидающий покупатель сможет выпустить пар, попробовав различные деликатесы. Воровство личности, индивидуальной финансовой информации может превратиться в одну из серьезнейших проблем в ближайшем будущем, предупреждают американские эксперты. Тотальная интернетизация и переход подавляющего большинства американцев на безналичный расчет породили чудовищные масштабы попыток мошенничества с целью доступа к личным данным. Тем не менее, специалисты успокаивают, говорят, что чаще всего личной бдительности достаточно, чтобы оградить себя от электронных преступников. Слово Алану Давыдову.
Согласно исследованию частной компании Javelin Strategy and Research, общеамериканским лидером мошенничества с использованием краденной персональной информации стала Аризона. За последние 5 лет каждый 6-й житель этого штата стал жертвой кражи идентичности, что вдвое превышает общенациональный показатель. Причем личная информация добывается не столько просеиванием содержимого мусорных баков или тривиальной кражей кошельков с кредитными карточками, сколько использованием новейших технологий. Технологическая продвинутость порой сочетается у мошенников с тяжелыми пагубными преступлениями. Так, в городах Финикс и Скоттсдейл многие из задержанных полицией за мошенничество с чужими персональными данными потребляли метамфетамин. Один из арестованных, 23-летний наркоман, раскрыл детективам просто уникальный способ заполучения и использования личных данных своих жертв. Из публикуемой на веб-сайте местной администрации базы данных о бракоразводных процессах он выуживал всю информацию о разводящихся супругах, включая номера их банковских счетов, а также сканировал их подписи. После чего с помощью домашней рухтехники изготовлял поддельные платежные чеки, которые успешно обналичивал. Эксперты отмечают, что интернет стал основной средой обитания похитителей личной информации американцев. Вы получаете по электронной почте сообщение от якобы вашего интернет-провайдера, банка или кредитодателя с просьбой уточнить или подтвердить личные данные, например, дату вашего рождения, номер банковского счета или карточки социального страхования. Удовлетворив эту просьбу, вы вскоре обнаруживаете, что от вашего имени кто-то получает кредиты или совершает преступления. Марк Раш, вице-президент компании Solutionary, специализирующийся в обеспечении электронной безопасности. Он говорит, что похитители персональных данных чаще всего перепродают их мошенникам более высокого класса. Тот, кто хочет выгодно продать украденные данные, прежде всего пробует сбыть их через интернет тем, кто набил руку на мошенничестве. Многие даже не подозревают, что в данной сфере действует обширная международная индустрия. Все сделки на этом черном рынке осуществляются через онлайновые чаты, проводимые в тайном режиме. Сыщики пытаются отслеживать их участников, но проблема в том, что они действуют по всему миру и быстро перемещаются с места на место. Даже установление с ними контакта не означает, что их можно разыскать или остановить. Однако ситуация совсем не безнадежная. Эксперт Федеральной торговой комиссии Бетси Броудер говорит, что во избежание кражи идентичности каждый должен следовать простому правилу. Держите вашу персональную информацию в неприкосновенности. Вы ведь не раздаете наличные деньги кому попало. Вот и не позволяйте никому заглядывать в ваш бумажник. Согласно данным Федеральной торговой комиссии, в 2002 году хищению идентичности подверглись около 10 миллионов американцев, то есть каждый 30-й. В результате экономика страны понесла ущерб в 48 миллиардов долларов. В прошлом году число жертв сократилось до 9 миллионов, зато потери выросли до 56 миллиардов 600 миллионов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел Юрий Жигалкин, как вы только что слышали. А через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема очень важная, касающаяся всех нас. Речь пойдет о курении, точнее, о борьбе с курением. Сегодня Международный день без табака. О печальной статистике жертв табака и о том, какие меры предпринимаются против курения во всем мире, особенно в России. Все это в начале следующего часа информационной программы «Время свободы», сразу после выпуска новостей. Затем вас ждет прямое включение нашего корреспондента, который находится на месте на Пушкинской площади Москвы, на месте проведения митинга сторонников Михаила Ходорковского. Напомню, сегодня год вынесения приговора ему и Платону Лебедеву. Множество других интересных тем. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода». Говорит